Студия Abbey Road в северо-западном Лондоне 17 октября 1968 года, примерно 9 часов утра. Прямо в аппаратной, уронив голову на микшерный пульт, спит человек. Человека зовут Пол Маккартни. Он уснул на финишной прямой изматывающего почти 5-месячного марафона, результат которого войдет в историю как «Белый альбом Beatles». Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это спецвыпуск подкаста «Медузы», посвященный 50-летнему юбилею «Белого альбома». Двойной диск, который назывался просто «The Beatles», появился в магазинах Великобритании ровно полвека назад, в пятницу 22 ноября 1968 года. За абсолютно белую обложку поклонники группы и журналисты прозвали его «Белым альбомом». Именно на нем увидели свет «While My Guitar Gently Weeps» и «Back in USSR», «Blackbird» и «Happiness is a Warm Gun», «Революция номер 9» и, например, «Облади, облада». В этом подкасте мы поговорим о легендарной пластинке, точнее, сразу о двух легендарных пластинках, с самыми разными людьми, музыкантами и не только. А также я расскажу несколько занятных историй, так или иначе связанных с «Белым альбомом», которых многие из вас наверняка еще не слышали.
По поводу «Белого альбома» можно сказать только одно.
Иван Ургант. Телеведущий, музыкант, битломан со стажем.
Это одновременно самое загадочное и самое прозрачное произведение, созданное руками, головами, сердцами и прочими органами этих прекрасных музыкантов. Это какая-то, с одной стороны, какое-то облегчение после абсолютно концептуального и умного и невероятно многослойного «Сержанта Пеппера», который вообще один из лучших альбомов, да, как известно, в мировой рок-музыке, считается, и сложный, и так далее. А вот здесь, как мне показалось, было какое-то возвращение назад, и при этом легкость.
Вот и мы с легкостью возвращаемся в то раннее октябрьское утро, где Пол Маккартни безмятежно спит в аппаратной Abbey Road. Начиная с июня 1968 года, Битлз проводили на студии почти каждый день, с редкими отгулами. И вот 16 октября Маккартни вместе с Джоном Ленноном и битловским продюсером Джорджем Мартином сел за финальное сведение. В песне нужно было внести последние коррективы и расставить их, все, между прочим, 30 штук, в единственно правильном порядке. За этим ответственным занятием битлы провели на студии весь день и всю ночь. Кажется, это случилось впервые в их карьере. И вот уже утром следующего дня Пол из последних сил успел дать звукоинженеру Крису Томасу указание собрать новую стереоверсию шумного рокера Хелта Скелта. Маккартни пришло в голову, что после того, как звук в конце песни сходит на нет, музыканты называют это «фейд-аут», Хелта Скелта должна была снова врываться в уши слушателей и заканчиваться отчаянным воплем барабанщика Ринга Стара. Озвучив свою идею, Пол благополучно уснул прямо за пультом. Кстати, сейчас вы слышите подлинную запись храпа басиста. Но благодаря скрупулезности звукоинженеров в студии Abbey Road, работа могла быть закончена уже и без участия автора. Что же касается финального вопля Ринга, то он имел в виду, что уже пальцы в кровь стер, отыграв два десятка дублей Хелта Скелта подряд. Кстати, 20 дублей совсем не рекорд для битловских сессий времен «Белого альбома». Но все равно на Хелта Скелта парни потратили немало сил. Первое время ее играли как медленный, утяжеленный блюзовый номер, причем самый длинный из ранних дублей длился ни много ни мало 27 минут. Через несколько недель битлы вернулись к песне и, пользуясь тем, что многоопытный продюсер Джордж Мартин уехал в отпуск, устроили в студии кавардак из разряда «Кот из дома, мыши в пляс». Джон Леннон взял в руки бас-гитару, Пол пел с живым эффектом эхо, а Джордж Харрисон бегал вокруг него с горящей пепельницей на голове, изображая музыканта-пиромана Артура Брауна и его программный хит «Fire». Результат не заставил себя ждать. К сожалению, карма этого слегка безумного и запредельно шумного рок-н-ролльного номера была серьезно подпорчена Чарльзом Мэнсоном и его последователями из секты «Семья». 8 августа 1969 года ученики Мэнсона жестоко убили актрису Шэрон Тейт, беременную жену режиссера Романа Полански, а также нескольких ее друзей. Таким образом, последователи Мэнсона начали вершить собственный хелта-скелта, апокалипсис, который, по версии их учителя, должен был обрушиться на весь западный мир.
В музыкальном смысле эта песня стала предтечей каких-то более тяжелых жанров рок-музыки.
Даша Дерюгина, группа «Комсомольск».
Весь этот надрывный вокал Маккартни, такой запутанный, агрессивный текст, перегруженные гитары. Так что даже в этом Битлз оставались новаторами, по крайней мере, в массовой культуре. Не говорю о том, что в андеграунде не было ничего похожего на тот момент, но вот на широкую публику, наверное, только они это так транслировали. И после такого культурного влияния большого и широкого происходит история с Чарльзом Мэнсоном и Шэрон Тейт. И это на самом деле очень большая проблема и большой урок всем людям, насколько глубоко нужно интерпретировать вообще произведение искусства, потому что, казалось бы, даже эта агрессия, она была высказана, ну, в качестве просто формы какой-то, а не прямого призыва какого-то, тем более, которого не было даже напрямую высказано.
Позже, когда сектантов задержали и судили, Джона Леннона пытались вызвать свидетелем в суд, чтобы разъяснить значение слов песни. Он отказался, справедливо отметив, что ее написал Пол Маккартни. Впрочем, в философии Мэнсона нашлось место доброй половине песен с белого альбома. Почти везде он видел призывы к бунту черного населения против белых, убийствам, вооруженному восстанию и всяческому сопротивлению. Это вдвойне нелепо звучит с учетом того, что для одной из песен на альбоме «Glass Onion» Джон Леннон написал нарочито абсурдистский текст. Чтобы дать пищу околомузыкальным конспирологам и прочим искателям тайных смыслов.
Еще я знаю, что его называли сатанинской Библией.
Евгений Горбунов, участник проектов «Глиншейк», «Велигаше» и «Интурист».
Потому что Библия в черной обложке, а альбом белый. Полная фигня.
Но это, конечно, не значит, что никаких пасхальных яиц в текстах песен запрятано не было. Более всего в этом смысле на Битлов повлияла поездка в индийский Ришикеш ранней весной 1968 года. Именно там, в лагере Махариши Махеш Йоги, изобретателя трансцендентальной медитации, была написана значительная часть материала, на котором строился белый альбом. Вот, например, песня «Dear Prudence» про девушку Prudence Farrow, которая целыми днями сидела в своем шатре и не хотела выходить. У Prudence была сестра, Мия, на тот момент уже достаточно известная актриса. Она тоже приехала в лагерь Махариши вместе с Битлами. И вот в какой-то момент, в конце весны, в Ришикеше из участников Битлз тогда оставались уже только Джон и Джордж, по лагерю пошел слух, что Махариши не такой уж безгрешный и устремленный в вечность человек, а напротив, пользуется своим положением гуру, чтобы приставать к ученицам. На подобные действия пожаловалась как раз Мия Фэрроу, и это, конечно, до глубины души возмутило Битлов, которые с ней общались. Леннон и Харрисон отправились к Махариши и заявили, что немедленно покидают лагерь. На вопрос Махариши, что случилось, Джон ответил: «Ты сам должен знать почему, ты ведь мудрейший». Из этого конфликта родилась песня «Sexy Sadie». В оригинале Леннон обращался в ней к Махариши напрямую, причем достаточно грубо. В архивах сохранился вот такой фрагмент с одной из ранних репетиций. В итоге все грязные ругательства в тексте были заменены вполне пристойными эпитетами, но язвительный посыл песни остался прежним. Sexy Sadie, oh, you're Впрочем, в последующие годы Пол Маккартни, Джордж Харрисон и другие люди, посещавшие лагерь Махариши, опровергали слухи о домогательствах. Ни одного подтверждения подобным действиям гуру так и не нашлось. Годы спустя Маккартни и Харрисон даже извинились перед Махариши лично, и он их простил. А Мия Фэрроу в 92 году обвинила своего мужа Вуди Аллена в изнасиловании их несовершеннолетней приемной дочери. Правда, в суде дело разболелось. Много лет спустя нам уже, конечно, сложновато разобраться, кто был в этих историях прав, кто виноват. Но вот что мы можем совершенно точно утверждать, даже много лет спустя, это то, что белый альбом и эти песни, в частности, оказали огромное влияние на популярную музыку и даже на те группы, которые уже сами по себе сейчас стали иконами.
Dear Prudence, например, это же Radiohead.
Антон Маскелиади, музыкант и основатель собственной школы электронной музыки.
Или, например, возьмем проигрыш в треке «Sexy Sadie» пианины. Это же Radiohead, да, из «Кармополис». Там это практически похожий проигрыш на пианино. Мой любимый трек на альбоме «Dear Prudence». Я считаю, что самый красивый басовый риф вообще за всю историю группы был сыгран именно там. Это действительно, возможно, один из лучших альбомов в истории поп-музыки, рок-музыки, инди-музыки, альтернативной музыки, на самом деле, какой угодно музыки, потому что, выложив его в конце 60-х, они, по сути, предвосхитили музыку на 40 лет вперед и включили в себя абсолютно все стили, которые были и будут существовать в популярной музыке. Тут и блюз, и инди, и альтернатива, и рок, и хард-рок, и авангард. Это, конечно, невероятно, потому что альбом-то белый, а песни абсолютно разноцветные.
Вот это концептуальное различие музыки и обложки, то, что обложка лаконичная и белая абсолютно, а песен много, и каждая из них вообще разная.
Даша Дерюгина, группа «Комсомольск».
Там и акустика, и все что угодно. И мне кажется, что несмотря на то, что, возможно, там нет прям таких шлягеров, как, не знаю, «Желтая подводная лодка», и, может быть, другие поклонники группы, у них это не самый любимый альбом, мне кажется, вот по какому-то скрытому влиянию он очень на много что повлиял вообще в истории музыки.
Абсолютно согласен с Антоном и Дашей и по поводу влияния белого альбома на поп-музыку, но поспорил бы немножко про отсутствие 100% шлягеров. Ну, во-первых, для нас с вами, живущих на постсоветском пространстве, таким абсолютным хитом является песня «Back in USSR», открывающая первую сторону белого альбома. Этот самолетный гул не перепутаешь ни с чем. Скорее всего, Пол Маккартни все-таки не питал особой слабости к Советскому Союзу. Песня была написана как пародия, с одной стороны, на хит Чака Берри «Back in the USA», а с другой стороны, на стиль группы «Beach Boys», что должны были подчеркивать характерные подпевки, которые автор обозначил еще на демо-версии. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And my soul girls make me sing and shout that Georgia's always on my mind, Тут были и другие отсылки к популярной американской музыке. Например, к песне Рэя Чарльза «Georgia on my mind». Каламбур, связанный с тем, что название штата Джорджия звучит по-английски так же, как «Грузия». И все-таки в СССР не сомневались. Песня про нас и от души. Хотя послушать ее в конце 60-х могли далеко не все советские граждане.
You don't know how lucky you are, boy. Back in the U.S., back in the U.S., back in the U.S.S.R.
Я всегда относился к белому альбому очень осторожно. Во-первых, у меня его никогда не было.
Говорит Иван Ургант.
Это сложная вещь была. Дело в том, что когда все мы начинали любить группу Битлз, существовала только пластинка Hard Day's Night, которая была выпущена фирмой Мелодия. Потом существовала пластинка «Вкус меда», которая, я так понимаю, является переизданием каким-то таким американским сборником, несуществующим в природе. Причем с фотографиями как раз из белого альбома, если не ошибаюсь. Так вот, и белый альбом в связи с этим был очень-очень таким... Он был абсолютно белым листом для всех нас, поклонников. Потому что я... находился в том удивительном и возрасте, и временном отрезке, когда я сначала, например, прочитал про некоторые песни Битлз, а потом их уже услышал.
Значит, это, скорее всего, была весна 69-го года, Днепропетровск, квартира моего друга, как теперь выясняется, покойного Сережи Поставнова.
Михаил Давыдов. Историк, битломан, со стажем еще побольше, чем у Ивана Урганта.
То есть мы-то жили на окраине, на той стороне Днепра, на левой, а центр Днепропетровска на правой. И вот он учился в школе в центре, и у них это было. К нам, значит, на окраину как-то вот еще не попало. И вот мы сидим там, настроились, четверо было ребят. Значит, приходит владелец этого диска, и эта белая упаковка... Вот, ну, видел я кое-что, как находят ценные в археологии, но вот с таким благоговением передавали, может быть, там серебряные статуэтки, выкопанные на Гурзовском седле, античные, первого века до новой эры. Как вот этот белый, по-моему, он раскрывался. И мы смотрим эти фотографии, и это какой-то, блин, другой мир. Вообще, это, понимаешь, сигнал из космоса вообще. Ну, что это такое? И, конечно, там, ой, все жутко гордились Back in the USSR, да, да, все. Понимаешь, знай наших, там, вот битлы нас знают. Ну, вообще.
Кажется, единственный раз в своей концертной биографии Пол Маккартни исполнил песню Back in the USSR дважды за концерт 24 мая 2003 года. 15 лет назад он выступил на Красной площади в Москве, и шоу заканчивалось эксклюзивным супербисом с исполнением именно этой песни. В какой-то момент к слушателям присоединился Владимир Путин, а рядом с ним в первом ряду пританцовывал Андрей Макаревич. Тогда это воспринималось как окончательный и бесповоротный крест на советском прошлом. Маккартни написал «Back in the USSR» весной 1968 года, или даже раньше, но работа над ней в студии началась 22 августа, на следующий день после вторжения советских войск в Чехословакию. Помимо операции «Дунай», в эти дни случилась еще одна малоприятная вещь. Барабанщик Ринго заявил, что уходит из группы. Во время студийных сессий он выкладывался едва ли не больше всех, но при этом его почти никогда не хвалили, заставляли переигрывать одни и те же партии десятки раз, даже не из-за собственных ошибок, а по каким-то другим творческим причинам. И плюс ко всему, Ринго, единственный из битлов, приходил на студию вовремя и часами просиживал в фойе Эбби Роуд с газетой в руках в ожидании, пока проснутся остальные. В результате Битлз остались без барабанщика, но решили не отменять сессии, а попытались сыграть на ударных все втроем. С помощью некоторого количества студийных наложений, учтите, что компьютеров тогда не было и каждый раз приходилось переклеивать пленку и перегонять записи с одной дорожки на другую, были записаны барабанные партии для Back in the USSR и Dear Prudence.
Уже слышно, что они, конечно, уже совсем не группа, а сольные исполнители. И при этом Йоко Оно уже появилась, и при этом Ринго Стар уже уходил, и они к его возвращению украшали барабанную установку цветами.
После серии разговоров по душам барабанщик присоединился к товарищам по оружию на съемках промо-видео для песен «Hey Jude» и «Revolution», а затем вернулся в студию и обнаружил, что его ударная установка буквально утопает в цветах. На этом инцидент был исчерпан. К вопросу о шлягерах, одной из песен, несомненно повлиявших на демарш Ринго Стара, была «Облади, облада». Шуточная история с регийными мотивами, из которой Полу очень хотелось сделать образцовый хит-сингл. Фразочку «Облади, облада, life goes on, бра» Макка подхватил у одного из своих знакомых музыкантов, за что ему потом пришлось заплатить даже некоторый гонорар. Битлы потратили на попытки записать песню несколько дней, меняя темп, тональности и ритмику. Леннон и Харрисон почти открыто ненавидели «Облади, облада», но именно Джон в очередном порыве накопившейся досады оттарабанил по клавишам фортепиано узнаваемый вступительный риф. В итоге группа получила тот самый шлягер, пожалуй, единственный трек на белом альбоме, который сейчас даже у некоторых преданных битломанов вызывает некоторую неловкость.
Что касается «Облади, облада», вы знаете, да, она заводная, она песня. Особенно если сейчас посмотреть, как она записана. Она близка к нам, поэтому была популярна. И можно представить, что ее поют французские шансонье, например. Потому что там французская музыка гораздо ближе, чем английская по своей гармонии, по мелодике. Честно могу сказать, она у меня не стоит в плейлисте, эта песня. Но слова я помню. Надо будет. Подойду со штыком матросы, скажут, а ну пой. Спою.
Ну, меня, конечно, сразу покорила вот «Облади, облада»,
говорит Михаил Давыдов.
Но что хочу сказать, он страшно активно, вот эти самодеятельные группы, рок-группы, которые были в школах, вот уже в 69-м году в Жуковске переехали, значит, и вот на выпускных вечерах в 71-й, 72-й, 73-й год вещи из белого альбома, значит, ну, кто как мог, кто так их играл. Харрисоновские там песни, это шло совершенно, то есть это вот такой топ был. Но особенно, значит, Birthday пользовался. Да-да-да-да-да-да-да.
Еще одним несомненным хитом с белого альбома стала «While My Guitar Gently Weeps» Джорджа Харрисона. Надо сказать, что Джордж в 68 году вышел на пик своей творческой формы. Три других его композиции на альбоме «Piggies», «Long Long Long» и «Savoy Truffle» тоже хороши, каждая по-своему. Еще одна песня «Not Guilty», ее вы могли слышать в подкасте несколькими минутами ранее, осталась за бортом белого альбома, при том, что в архивах сохранились 102 черновых дубля. Текст «Not Guilty» недвусмысленно намекает на некий разлад внутри коллектива, и, видимо, битлы не хотели выносить ссор из избы. В случае с «While My Guitar Gently Weeps» музыканты тоже сделали достаточно много дублей, пробовали разные варианты аранжировки, со временем менялся и текст песни. I learned from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. I
sitting here doing nothing but a...
Наверное, это из песен Джорджа Харрисона, да? Это первое заявление Джорджа Харрисона как абсолютно равноправного по стилю таланта композитора и сочинителя в песне «While My Guitar Gently Weeps».
Но переломным моментом в записи стала спонтанная идея Харрисона пригласить в студию своего друга, теперь уже легендарного блюзового гитариста Эрика Клэптона. Тот было засомневался, мол, как же так, Битлз никогда не использовали приглашенных гитаристов, на что Харрисон отреагировал примерно так: «Да пофиг, это ж моя песня».
А насколько я знаю, приглашение Харрисоном Клэптона на одну песню было больше тактическим шагом для того, да, чтобы хотя бы на время присутствия Клэптона улучшить взаимоотношения в группе.
Владимир Корниенко, гитарист, сонграйтер и, конечно же, тоже битломан.
В итоге мы получили одно из самых прекрасных сольных гитарных исполнений в истории рок-музыки. И очень при этом здорово, что оно не похоже на Клэптона. Это немножко другой звук. Мартин постарался. Ну и вообще, это великолепная песня. Очень открытая именно для сольной интерпретации. То есть, как каждая хозяйка по-своему варит борщ, так каждый гитарист по-своему играет соло из этой песни. Это очень прекрасная джемовая вещь.
И с одной стороны, там и какие-то очень резкие вещи, а с другой стороны, вот такие вещи, как «Blackbird», одна из моих любимых песен, и это одна из тех песен, которая, это единственная песня, которую я научился играть на гитаре по нотам, потому что я не мог подобрать это на слух, я все песни подбирал на слух, а эту песню я нашел где-то ноты и прямо вот точно снял. И я ничего не могу сказать, это правда одна из самых красивых песен Пола Маккартни. Вот.
Вот вы говорите, Beatles гениальная группа, но очень хорошая. Вот в студии есть гитара, мы попросим вас сыграть что-нибудь из Beatles.
Вы веселый хитрец.
Да, это так.
Какую бы песню-то вам из группы, так сказать, Beatles?
Blackbird singing at the dead of night takes these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.
Вот так вот Иван Ургант однажды отдувался за честь любимой группы перед лицом молодежи. Ну а нам пора переходить от шлягеров и лирики к революционной части. «Revolution» была первой песней, с которой Битлз пришли в студию после приезда из Индии 30 мая 1968 года. По задумке Джона Леннона, вероятно, не без участия Йоко Оно, которая теперь всюду его сопровождала, песня могла стать новым синглом группы и при этом должна была быть вызывающе экспериментальной. После первых 4 минут начиналась авангардная часть, во время которой Леннон выкрикивает «Right! Right!» как бы отзвук завершающей строчки текста «Don't you know it's gonna be alright?»
All right.
Покрутив композицию и так, и эдак, Битлы пришли к тому, что нужно разделить ее на две части – «Революцию номер один» и «Революцию номер девять». Первая, собственно, песня, а вторая – авангардистский коллаж, основанный на сэмпле мужского голоса, найденного в студийных архивах. И разных других сэмплах и пленочных лупах, которые, что немаловажно, нарезались вручную.
Смело и круто заканчивать альбом треком Revolution 9 и после него пускать абсолютно спокойную, колыбельную от Ринго Старра Goodnight.
Говорит Антон Маскелиада.
Здесь просто крайность на крайности, и учитывая, что эта группа в свое время была очень популярной, давать такие экспериментальные штуки — это, по сути, выполнять роль просветителя для вообще всего мира. О том, что есть совершенно разные представления о музыке, о музыкальном и восприятии музыкального. Вот. Ну, это, конечно, в том числе, я думаю, влияние и Леннона, и Йоко Оно.
Мы уже обсуждали в одном из подкастов, что фраза «number nine», если ее проиграть задом наперед, звучит как «turn me on, deadman». Конспирологи таким образом получили еще одно подтверждение теории о том, что Пол Маккартни в 1966 году погиб в автокатастрофе и его заменил некий злой двойник. Можно было бы поспорить на эту тему, но с учетом того, что ребята вроде Чарльза Мэнсона даже в песне «Пиггис» могут углядеть призыв к убийству, предлагаю вернуться к самой композиции.
В этот раз я столкнулся с задачей заново создать и смонтировать легендарный...
Владимир Корниенко, смельчак, отважившийся играть «Революцию номер 9» живьем.
Легендарную «Революцию номер 9» — это вещь, с которой у меня довольно сложные, насыщенные взаимоотношения с самого детства, которые разнятся от фетишизма до ужаса. И, в общем, для меня это стало таким актом экзорцизма, то есть разобрать такую важную для себя вещь по запчастям и собрать ее из этих запчастей заново, вернее, сделать эти запчасти своими руками и собрать их заново, собрать эту вещь заново. Для меня это стало таким важным жизненным этапом.
Я как-то в детстве сплю,
говорит Евгений Горбунов,
и просыпаюсь от каких-то очень странных звуков и в полной уверенности, что мама смотрит какой-то очень страшный фильм у себя в комнате. Иду посмотреть, что же там такое творится. И я увидел, что мама просто сидит, слушает пластинку. И это оказалось Revolution Number 9 с этими всеми странными эффектами. И мы сидели, в общем, вместе с мамой и залипали. Какой-то такой вот опыт. А потом уже позже я стал как-то осознаннее слушать этот альбом и понял, что он очень неоднозначный и очень разный. И какой-то, что ли, из-за этого самый интересный для меня, честно говоря, до сих пор. Есть в нем какая-то неразгаданная загадка.
Честно говоря, у меня «Революция номер 9» тоже прочно ассоциируется с детством. Летом мы жили на даче, вечером я собирал вокруг себя своих многочисленных младших сестер, вытаскивал на улицу кассетный магнитофон и, надо отметить, что они сами меня об этом просили, включал «Revolution number 9». Мы сидели в темноте, слушали, было жутко, но невероятно захватывающе. Cooking breakfast for the queen.
queen was in the parlor playing piano for the children of the king.
Ой, какая классная еще песня, еще есть песня Cry Baby Cry. Make your mother sigh. Да, да, да. There's nothing I don't know to work better. Just cry, baby, cry. Ой, классная песня. Ну, я был такой, детский, я очень любил все. Такой, прям такой был, мне вообще не нужно было никакого бита, мне не нужно было никаких, мне нужна была мелодия. И я прямо очень был очарован этим. She's old enough to know better. So cry, baby, cry.
Когда Антон Маскелиаде в начале подкаста говорил, что белый альбом повлиял примерно на все жанры современной поп-музыки, некоторые наши слушатели, например, поклонники Young Flood или Big Baby Tape, наверняка скептически заулыбались. Уж на хип-хоп эти старинные дядьки с гитарами точно повлиять не могли. А вот и зря. И до него дотянулись. Turn the music up in the headphones. Tim, you can go and brush your shoulders off, nigga. I got you. Yeah. If you feeling like a pimp, nigga, go and brush your shoulders off. Ladies is pimps too, go and brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby. Don't forget that boy told you kick that. В 2004 году тогда еще малоизвестный американский электронщик Danger Mouse выпустил Grey Album, серый альбом. Он вышел ограниченным тиражом, всего 3000 штук. В этой работе музыкант совместил вокальные треки с черного альбома рэпера Jay-Z с сэмплами, нарезанными из белого альбома Beatles. Несмотря на то, что Danger Mouse ни у кого не спрашивал разрешения на использование битловских фонограмм, пластинка сразу оказалась в нескольких топах лучших альбомов по итогам года. И предсказуемо вызвала нарекания со стороны выпускающей компании Beatles, EMI, из-за авторских прав. При этом свой респект Danger Mouse выразил как Jay-Z, так и двое живых участников Beatles, Пол Маккартни и Ринго Стар. Сейчас найти серый альбом не так-то просто. Из-за позиции EMI он остается в некоторой серой зоне. Хотя, конечно, можно. А Danger Mouse с тех пор сделал выдающуюся продюсерскую карьеру, успев поработать с Gorillaz, Red Hot Chili Peppers, Adele и многими другими. Надо признать, белый альбом дался группе Beatles невероятно тяжело. Музыканты ссорились между собой, срывались на студийный персонал, в душе, а иногда и открыто ненавидели песни, которые сами же решили записывать. Говорят, что по этому альбому можно проследить, как группа распадается. И правда, из 30 песен на пластинке только в 16 все четверо битлов играют вместе. Но! Во-первых, во время работы над пластинкой случались и моменты невероятного единения. Во-вторых, то, что каждый из битлов, ну, по крайней мере, трое из них, стали превращаться в самодостаточных авторов, явно плюс, а не минус. Фанаты Джорджа Харрисона не дадут соврать. Ну и в конце концов, даже самые неоднозначные обстоятельства, будь то все чаще проявлявшаяся героиновая зависимость Джона Леннона или постоянное присутствие Йоко Оно рядом с ним в студии, бесившие остальных, тоже дали свои музыкальные плоды. Я, например, готов простить Йоко абсолютно все за то, что она вдохновила Джона на песню «Happiness is a warm gun». She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. With his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Меня зовут Алексей Пономарев, и это был спецвыпуск подкаста «Медузы» к юбилею белого альбома. Напоследок должен сделать важное признание. Помните, в начале подкаста, рассказывая про то, как Пол Маккартни уснул в студии, я говорил вам, что вы слышите подлинный храп басиста. Я не врал. Но есть важная оговорка. Это не храп басиста Beatles, это храп бас-гитариста Rolling Stones Билла Уаймана, взятый из его композиции In Another Land. Надеюсь, это не очень сильно задело ваши религиозные чувства. Тем более, что, как говорит Иван Ургант,
Не знаю, это же единственный двойной альбом Beatles. Да.
One, two, three. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I won't.
Yes, you will.